«Все это очень просто», — сказал Рафаэль. Планшет улыбнулся. «Другими словами», — продолжал он с той упрямой логичностью, которая свойственна математикам, «чтобы вода не выливалась из большого резервуара, следовало бы применить каждой частице ее поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальной трубке. Ну а если высота нашего водяного столбика будет равна целому футу, то высота тысячи маленьких столбиков в большом сосуде будет весьма незначительна. А теперь», щелкнув по бузинным палочкам, сказал планшет, «заменим этот смешной аппаратишко металлическими трубами соответствующей прочности и размера. И вот, если мы покроем поверхность жидкости в большом резервуаре крепкой и подвижной металлической доской и параллельно ей неподвижно укрепим другую, тоже достаточной прочности, а при этом получим возможность беспрестанно прибавлять воду к жидкой массе через вертикальную трубу, то предмет, зажатый между двумя прочными поверхностями, неминуемо должен будет все больше и больше сплющиваться под действием приложенных к нему огромных сил. Непрерывно вводить воду в трубку и передавать энергию жидкой массы доске – это для механики дело пустяшное. Достаточно двух поршней и нескольких клапанов. Понятно вам, дорогой мой?» – спросил он, взяв Волантена под руку. «Что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя неограниченно увеличивающимися силами давления, не принуждено было бы расплющиваться». «Как? Это изобрел автор писем к провинциалу?» — воскликнул Рафаэль. «Да, именно он. Механика не знает ничего более простого и более прекрасного. На противоположном принципе расширяемости воды основана паровая машина. Но вода расширяется только до известной степени, тогда как ее несжимаемость, будучи в некотором роде силой отрицательной, неизбежно оказывается бесконечно большой». «Если эта кожа растянется, — сказал Рафаэль, — я обещаю вам воздвигнуть колоссальный памятник Блезу Паскалю, учредить премию в 100 000 франков за решение важнейших проблем механики, присуждаемую каждые 10 лет, дать приданое вашим двоюродным и троюродным сестрам, наконец построить богадельню для математиков, впавших в безумие или же в нищету». «Это было бы очень хорошо», — отозвался планшет. «Завтра пойдем с вами к Шпикхальтеру», — продолжал он со спокойствием человека, живущего в сфере исключительно интеллектуальной. «Шпикхальтер — превосходный механик. И он только что построил по моему проекту усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может уложить в своей шляпе 1000 копен сена. До завтра, до завтра». «Вот так механика!» — вскричал Рафаэль. «Разве то не прекраснейшая из наук? Лавриль со своими анаграми, классификациями, утками, разновидностями, со всякими уродцами в банках годился бы разве что в маркеры». На другой день Рафаэль в отличном расположении духа заехал за планшетом, и они вместе отправились на улицу Здоровья, в каковом названии можно было видеть хорошую примету. Вскоре молодой человек очутился в огромной мастерской Шпикхальтера среди множества раскаленных и ревущих горнов. То был целый ливень огня, потоп гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, брусьев, напильников, гаек, море чугуна, дерева, клапанов и стальных полос. От железных опилок першило в горле. Железо было в воздухе, железом были покрыты люди, от всего разило железом. У железа была своя жизнь. Оно было организовано, плавилось, ходило, думало, принимая все формы, подчиняясь всем прихотям.